Ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Меня зовут Беляль. Я родился и вырос в Германии, в городе Бремен. Это рядом с Гамбургом и Ганновером, север Германии. Меня растила мама, которая родом из Ганы, а также мой отчим, у которого американские корни. У меня есть старшая сестра и младший брат. Мы выросли в христианской семье, преимущественно в католической. Я посещал католическую школу и католический детсад. Моя мама посещала так называемую церковь для черных. Поэтому в нашей семье было смешение католицизма и черной церкви. С самых ранних лет я был приобщен к церкви. Каждое воскресенье мать брала нас в церковь, а по средам я посещал уроки по изучению Библии. Там нам рассказывали об Иисусе, мир ему, о его учении. В то время я был очень религиозным. Я был послушным мальчиком, ходил в школу, получал хорошие оценки. Когда мне было 4 года, арестовали моего отчима. Помню, как одной ночью я и моя сестра спали в одной комнате. У нас была двухэтажная кровать, где я спал наверху, а она внизу. И вот в одну из ночей полиция ворвалась в наш дом. И в тот день моего отчима арестовали. И я до сих пор не знаю, за что и по какому обвинению. Я помню, как дверь открылась, и он напоследок сказал мне: «Я люблю тебя, сынок. Я люблю тебя». И с тех пор я больше никогда не видел его. Моя мать осталась единственной, кто растил нас. Тогда мой младший брат еще не родился. Был только я и моя сестра. Я немного подрос. Где-то через 2-3 года появился мой настоящий отец. Я называл его человеком, который закрыл моего отца, поскольку я думал, что отчим был моим родным отцом. Но когда мой настоящий отец рассказал мне, что к чему, что это он мой родной отец, а не отчим, я был в шоке. Было сложно осознать это. Я и моя сестра ни разу не называли его папой. Мы называли его по имени. Он был очень грубым и жестким человеком. Он часто избивал нас, когда мы были дома. Моя мать работала на 3 работах. Поэтому мы видели ее только поздно вечером, ближе к полуночи. Она приходила и затем молилась. Каждую ночь я слышал, как она молилась. И вот наступило время, когда я пошел в школу. Там я столкнулся с различными людьми, разного происхождения. Попав в школу, я впервые столкнулся с расизмом. Когда люди дают тебе определенные прозвища из-за цвета твоей кожи, мне часто приходилось драться, чтобы постоять за себя. Честно говоря, это было нелегкое время для меня. Моя мама была очень хорошей матерью. Я могу с уверенностью сказать, что для меня она образец для подражания, поскольку она всегда старалась заботиться о нас. Чуть позднее, когда я стал старше, мой старший брат умер. Он не был моим родным братом. Это был мой сводный брат. Его убили. Застрелили. И после его смерти моя жизнь круто изменилась. Я встал на другой путь. И хотя мы с ним не были близки, он все равно оказывал на меня влияние. Однажды мой родной отец внезапно исчез, не оставив никаких следов, никаких контактов, и моя мать опять осталась одна. К тому времени родился мой младший брат, и я должен был заботиться о нем. Мы жили в бедности. Даже не знаю, как объяснить, в каком положении мы находились. Иногда мы целый день ничего не ели. Ты видишь, как твоя мама работает из последних сил, а получает жалкие гроши. Тогда я увлекался футболом, и у меня была мечта. Я хотел стать профессиональным футболистом. Я играл в клубе «Вердер» из Бремена. Это была крупная команда. Я был отличным вратарем, одним из лучших в моем городе. И все говорили, что у меня большое футбольное будущее. И вот я окончил школу, и пришло время поступать в колледж. Попав в колледж, я оказался в совершенно в другом мире. Я увидел людей из различных слоев общества. Я ушел из футбольной команды и познакомился с людьми, которые зарабатывали большие деньги на улице. Они всегда говорили мне: «Гэрри, это было мое имя в прошлом. Гэрри, смотри, какие мы крутые, сколько у нас денег. Тебе не нужно ходить в школу, тебе не нужна специальность. Мы знаем, что ты такой же, как и мы. Наши матери живут одинаковой жизнью. Посмотри на свою сестру, на своего маленького брата. Ты должен заботиться о них. Через некоторое время я прислушался к ним, потому что я хотел быть таким же крутым, как и те парни, то есть иметь много денег. И вот так я встал на путь преступности. В 12 лет я начал принимать участие в организованных преступных действиях. Вначале это были безобидные и спонтанные преступления. Мы подъезжали к какому-нибудь магазину и грабили его. Но, становясь старше, я становился все хуже и хуже. Я уже принимал участие в более серьезных, я бы сказал, в организованных преступных группировках. Мы крали машины, продавали наркотики. Меня исключили из колледжа. И моя мать устроила меня в католическую школу. Эта школа была одной из лучших в моем городе. Я был одним из трех чернокожих учеников в той школе. Это было частное учебное заведение, за учебу в котором вы должны были платить. И из-за своего положения я не мог платить за учебу. Я был бедным парнем. Когда я пришел в ту школу, ученики начали обсматривать меня. Кто я? Откуда приехал? Было смешно наблюдать за всем этим. И когда они узнавали, в каком районе я родился, они больше не хотели со мной общаться и вообще иметь со мной какие-либо дела. И что было вполне ожидаемо, через некоторое время я прекратил посещать школу. Я жил со своими друзьями, которые были старше меня. Видел, что у них всегда много денег, дорогие машины. Я видел, что многие из них становятся миллионерами, живут в огромных домах, ходят с телохранителями. Я хотел быть похожим на них. Когда я был молод, мне казалось, что я всегда буду жить этой жизнью, пока не умру. Затем я познакомился с людьми разного происхождения, которые также вели преступный образ жизни. Среди них были арабы, курды, русские. Все свое свободное время я проводил с ними. А маме я всегда говорил, что нахожусь со своей футбольной командой. Хотя я давно уже бросил футбол. Моим единственным занятием были тусовки с друзьями, кражи, грабежи. Я перестал ночевать дома. Я спал в машине. Я дошел до того, что пристрастился к этому образу жизни. Я больше не мог жить без него. Я стал много курить, много пить, стал очень много выпивать. Я приходил домой, только чтобы поспать. Я обижал свою семью. Бил своего брата, поднимал руку на сестру, на мать. Что бы они ни говорили, мое слово было главным. Я чувствовал себя боссом, главой дома. Моя мать каждую ночь молилась. И каждую ночь, когда она выходила из комнаты, я клал деньги в ее сумку. И проснувшись утром, она обнаруживала в сумке деньги и говорила: «Господь дал мне эти деньги». Это было забавно, но в то же время я считал, что это моя обязанность. Я давал деньги своему младшему брату, когда он шел в школу, чтобы он купил себе что-нибудь вкусное. Делая это, я чувствовал себя хорошо, потому что думал, что совершаю благое дело. Я грабил людей, воровал, и в то же время я помогал своей семье. И я считал это нормальным. Потом я стал себя вести еще хуже. Когда мне уже исполнилось 16 лет, я стал еще более безбашенным. Была пара моментов, когда я чуть не убил одного человека, только потому, что он не понравился мне. Каждую ночь я проводил в клубе. Я вообще забыл, что такое сон. Всю ночь ты танцуешь и пьешь алкоголь. И даже когда я хотел немного отдохнуть, мне звонили друзья, и я опять шел с ними в клуб. И неудивительно, что, ведя такой сумасшедший образ жизни, в один из дней я попал в тюрьму. Помню, это было летом. Я бы не сказал, что мой первый день в тюрьме оказался ужасным. Нет. Наверное, это потому, что в той среде, где я вырос, практически все побывали в тюрьме. Я даже считал, что это положительный опыт для меня. Я провел в тюрьме не больше 2 недель. Помню, как ко мне пришел мой учитель. Оказалось, что он был знаком с руководителем тюрьмы. Учитель поговорил с ними, и через 2 недели меня отпустили. Помню, как я пришел домой, и мать спросила меня, где я был. И я сказал ей, что я уезжал вместе со своей футбольной командой. И вплоть до сегодняшнего дня мать не знает, что произошло на самом деле. Выйдя из тюрьмы, я не изменился к лучшему. Наоборот, я стал еще хуже. Я стал планировать свою будущую преступную жизнь. Все мои друзья стали определяться, чем они будут заниматься.
Like you, when you're looking for a normal job, you need to do certain work experience, or you're doing
Понимаете? Это как когда вы хотите выбрать себе нормальную профессию. Вы готовитесь к ней, учитесь. Если вы хотите стать сантехником, вы учитесь на сантехника. И точно так же мои друзья стали выбирать себе путь. Кто-то решил стать наркодилером. Кто-то стал, я даже не хочу говорить, кем он стал. Одним словом, люди выбирали свой путь в жизни. У каждого был свой план в жизни. И если кто-то решал измениться, то он обращался к старшему в его деле. Когда я стал старше, у меня появилось множество проблем на улице. Практически каждый день я дрался. Разумеется, люди не любили нас, особенно меня, потому что я был черным. Я был единственным африканцем среди своих друзей. И поэтому каждый раз, когда говорили о черных парнях, все тут же вспоминали меня. «Воу, это же Гэри! Вот он, Гэри!» Мне приходилось драться, даже когда я ходил в магазин. Многие хотели навредить мне. Мне часто угрожали только потому, что я черный. В общем, происходило много неприятных моментов. Моя мама видела все это. Видела, что со мной происходит. Помню, как очередной раз я попал в суд. И пришла моя мать и начала плакать. Потому что судья хотел дать мне срок. Но моя мать сказала, что она собирается покинуть эту страну, и я поеду с ней. Она пообещала, что я поменяю свой образ жизни, и через 2 года вернусь уже совсем другим человеком. Судья увидел, что моя мама искренна, и отпустил меня. В то время мне было все равно, попаду я в тюрьму или нет. И вот мы переехали в Лондон. И когда я попал в Лондон, я вновь окунулся в разнообразную жизнь. Я видел, что в Лондоне люди, такие же чернокожие, как и я, имеют много возможностей, становятся богатыми людьми, в то время как в Германии, у таких, как я, нет никаких шансов преуспеть в жизни. В Лондоне я видел, как черный работает в банке или водителем автобуса, такси, и ты можешь увидеть черных во всех слоях общества, и это дало мне мотивацию измениться. Я попросил Бога: «О Господь, дай мне силы измениться, позволь мне закончить колледж, позволь мне получить специальность, и пусть моя мама будет довольна мной, ведь она столько испытала из-за меня». Первый день мы обошли примерно 8 кварталов Лондона в поисках квартиры, от восточного до северного Лондона. Было очень трудно, поскольку я не привык к подобному образу жизни. Понимаете? Я думал, что я беден, но теперь я понял, что я еще беднее. Я ложился спать в одежде, и в этой же одежде шел в колледж на следующий день, принимал душ холодной водой, целый день ел одну и ту же еду. Моя мать и сестра спали в одной кровати, а я спал на полу, поскольку я был самым старшим, и для меня это не было проблемой. По полу бегали мыши, тараканы и еще какие-то твари, которых я никогда не видел. Никакого телевизора, никаких развлечений. И я говорил себе: «Субханаллах, смотри, где ты оказался. Там, где я жил, мне казалось, у меня было все. А сейчас я чувствую себя абсолютно никем. Я никого не знаю здесь, и никто не знает меня. Но я знал, что мне надо что-то делать. Надо ходить в колледж. Я не знал английского. Я говорил только на немецком. Но я должен был выучить английский. Поэтому я отправился на курсы английского языка, который посещал около 2 лет. И вот я попал в новый колледж. И все тут же начали меня обсматривать, как я одет, поскольку моя одежда была совершенно другой. То, как мы одевались в Германии, абсолютно не похоже на стиль одежды лондонцев. Люди думали, что я богач. И как результат, даже из-за одежды у меня возникали конфликты с другими учениками. У меня были проблемы с однокурсниками. Я плохо знал язык. Все это очень портило мою жизнь. Я постоянно пребывал в стрессе, часто срывался. Одно время я начал обвинять во всем мою мать. Я говорил ей: «Зачем ты привезла меня в эту страну? Я вообще не знаю языка. Люди смеются надо мной. У меня постоянно конфликты с однокурсниками» и так далее. После этих слов моя мать плакала. И уже потом, ночью, я понимал, что был неправ. Я не могу обвинять мою мать за свою жизнь. Она стольким пожертвовала ради меня и вытащила меня из ямы и привезла в эту страну, где у меня столько шансов стать нормальным человеком. Моя мать родом из Ганы, и я тоже мог родиться в Гане. Поэтому я должен ценить то, что она сделала для меня. В этот период я, моя мама и брат с сестрой стали намного ближе, чем раньше. Наверное, потому что мы много времени проводили вместе. Мы держались друг за друга. В то время я стал очень религиозным. Начал посещать церковь, которая была на моей улице. Я много читал Библию, по средам и воскресеньям ходил в церковь, посещал уроки по изучению Библии и все такое. Я стал больше уповать на Бога. В той ситуации, в которой я оказался, мне очень нужна была помощь Бога. Я знал, что Господь не оставит меня в таком положении. Мне очень больно было смотреть на маму. Каждый раз, когда ты видишь мать плачущей, это ранит твое сердце. Мой младший брат всегда старался подражать мне. Однако здесь я был никем, в отличие от Германии, где я чувствовал себя настоящим мужиком. Здесь, в Лондоне, ты никого не знаешь. Не знаешь, что ты будешь делать. Мы постоянно перемещались по Лондону. Через полгода я закончил колледж, где я изучал английский, и поступил в другой колледж, где я начал изучать строительное дело. Я хотел стать инженером. Попав в другой колледж, я опять столкнулся с людьми различного происхождения. Я познакомился с одним братом из Азии. Он был мусульманином, но в то время он еще не был соблюдающим. И вот наступил Рамадан. Я заметил, что мой друг совершенно изменился. Он был моим самым близким другом. Мы могли целыми днями общаться с ним и говорить о чем угодно, о своей жизни. Я рассказывал ему о своей жизни, считая его моим самым близким другом. И вот он изменился и говорит мне: «Я больше не хочу с тобой общаться. Сейчас Рамадан, и я держу пост. А ты постоянно говоришь о мирском, о машинах, одежде, девушках. Все, о чем ты говоришь, полная чушь». Я спросил его: «Почему? Почему он так решил?» А он говорит мне: «Так велит мне мой учитель, пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Мне это велит Аллах в Коране». И я задумался. Понимаете, я родился и вырос в месте, где почти все вокруг меня были мусульманами. Однако никто из них не был соблюдающим. Никто не говорил мне такие вещи. И даже когда они иногда постились, то все равно их поведение, их поклонение не сравнилось бы с поклонением моего друга. И я спросил своего друга: «Брат мой, расскажи мне о своей религии. Мне интересно». Раньше я всегда думал, что ислам — это религия азиатов. Я думал, что мусульмане — это только арабы. И через некоторое время он решил пригласить меня к себе домой для разговора. Когда я пришел в его дом, мы сели, и он спросил меня: «Брат мой, во что ты веришь? Кому ты поклоняешься?» Эти два вопроса заставили меня глубоко задуматься. Я не мог сразу ответить на них. Затем я сказал, что молюсь Иисусу. Он спросил меня: «А как же Бог?» Я сказал, что молюсь и Богу тоже. И в тот день я реально запутался. Я понял, что совершенно не знаю свою религию. Не знаю, кому я поклоняюсь. И, субханаллах, так получилось, что наш общий знакомый, наш брат из Ямайки, подарил мне Коран. Я принес его домой. Я сказал своему другу, что хочу знать о его религии, хочу понять ее. Он рассказал мне об одном чернокожем сподвижнике пророка, мир ему, которого звали Беляль. И тогда я впервые услышал об этом чернокожем сподвижнике. Он был настолько известен, настолько почитаем, что пророк, мир ему, говорил, что слышал его шаги в раю. Услышав это, я сказал себе: «Субханаллах, это удивительная религия. Эти люди более близки к Богу, чем мы. У нас раздельные церкви для черных и белых, и мы даже не думаем объединяться, а мусульмане едины». Я начал задумываться. Я видел логику во всем, что видел у мусульман, даже то, как они умываются. Однако вначале я не хотел принимать эту религию. Помню, как я пришел домой и начал читать Коран. Я прочел несколько страниц и тут же закрыл, говоря себе: «Нет, ты не можешь читать это. Ты родился христианином, и ты умрешь им». Моя мама, все ее предки были христианами, поэтому я не могу это сделать. В один из дней я пошел в церковь, встал на колени и начал просить Бога: «О Господь, направь меня на истинный путь. Направь меня на путь, которым ты будешь доволен». Это было очень тяжелое время для меня. Я столько натерпелся. Я хотел измениться, изменить свой образ жизни. И еще я знал, что все, что происходит со мной, происходит по каким-либо определенным причинам. И поэтому я просил Бога: «О Господи, направь меня на истинный путь». И спустя 2 недели мне приснился сон. Я лежал в своей кровати, и передо мной стоял длинный чернокожий человек. Он призывал меня к большим воротам. «Подойди к воротам, подойди к воротам». Когда я подошел к воротам, он попросил меня открыть их. И когда я открыл их, я увидел, как братья совершают молитву. Я услышал азан: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». И проснувшись, в этот день я спросил у своего друга: «Послушай, брат, что за книгу ты дал мне? Что-то с ней не то, брат. Из-за нее мне снятся какие-то смешные сны. Что ты сделал со мной?» Он спросил меня: «Расскажи мне свой сон». Я рассказал ему, что видел во сне, и он тут же сказал: «Субханаллах, субханаллах, брат, неужели ты не видишь, что это знак от Аллаха?» Я говорю: «Брат, позволь мне просто прочитать Коран. Просто прочитать Коран». И в эту же ночь я открыл Коран и начал читать суру Аль-Фатиха. И когда я читал ее, все в ней для меня имело смысл. Она глубоко проникла в мое сердце, и я сказал своему другу: «Брат мой, я хочу стать мусульманином». Я начал расспрашивать своего друга: «Как ты стал мусульманином? Нужно ли мне покупать специальную одежду типа джуббы, хамиса?» Он сказал мне, чтобы я позвонил ему на следующий день, и он мне скажет, что делать. Я позвонил ему, и он еще раз спросил меня: уверен ли я, что я хочу принять ислам? Верю ли я в Аллаха? В то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, пророк и посланник Аллаха? И когда он заговорил о пророке, он передал мне книгу о пророке Мухаммаде. Я взял книгу домой и начал читать. И прочтя ее, у меня уже не было сомнений, что Мухаммад — посланник Бога. Через два дня я произнес шахаду. Это случилось в Восточном Лондоне. И когда я произнес ее, то вся боль, все беспокойство, что было в моем сердце, исчезло. Я почувствовал себя счастливым человеком. Я сразу начал обучаться молитве. И вот наступило Рождество. Я знал, что мне придется сообщить семье, что я принял ислам. И когда моя семья собралась за праздничным столом, я зашел в комнату и сказал, что стал мусульманином. Когда они услышали это, то чуть было не упали со стульев. Мама и сестра начали плакать. Брат стал кричать мне, что я террорист. Мне пришлось уйти из дома. Меня вышвырнули из собственного дома. Я спал в автобусе, на улице, где придется. Мой друг позвонил мне и предложил пожить у него. И вот я переехал к нему. Мой друг научил меня основам религии. Как делать омовение, как принимать душ. В то время я испытывал большой стресс, потому что моя мама сказала мне, что я больше не ее сын. Это глубоко ранило мое сердце. Я помню, как однажды ночью я увидел старика, который молится последнюю треть ночи. Раньше я никогда не слышал об этой молитве. И вот я проснулся однажды ночью и увидел старика, плачущего в молитве. Я спросил своего друга: «Брат, почему он плачет? Вы не представляете, как он плакал». Я никогда не видел, чтобы человек так плакал. Друг сказал мне, что тахаджуд — это молитва в последнюю треть ночи, когда Всевышний нисходит на ближайшее небо и принимает все мольбы. Он научил меня этой молитве и сказал, чтобы я попробовал. Я совершил эту молитву. И через два дня моя мама позвонила мне и говорит: «Сынок, возвращайся домой, я скучаю по тебе». И когда я вернулся домой, мне казалось, что все будет прекрасно, что они примут и поймут меня. Но моя семья и не собиралась понимать меня. Помню, как однажды я совершал молитву, и моя мать подошла ко мне и ударила по лицу. На следующий день она подошла и плюнула мне в лицо. И потом каждый раз, когда я совершал молитву, мне пытались помешать, обливали меня водой, сестра оскорбляла меня каждый день. Мой младший брат, которого я растил, о котором заботился, теперь повышал на меня голос. Помню, как мама взяла Коран и выбросила его в мусорную корзину. Еще помню, как однажды я вышел из дома, а когда вернулся, я увидел, что все мои книги по исламу исчезли. Все вещи, которые я покупал, все исчезло. Я был в шоке, субханаллах. Что это такое? Потом я вспомнил историю о сподвижниках, как они терпели, и я сказал себе, что это испытание, которое я должен пройти. Я снова ушел из дома и решил, что буду жить сам по себе. Я переехал на квартиру, которую я снимал с одним братом. Поначалу все было хорошо. Он учил меня основам ислама. Мы молились 5 раз в день, и я уже начал ощущать сладость веры. Я настолько полюбил эту религию, что за 1-2 дня я бросил все свои плохие привычки. У брата, с которым я жил, были проблемы, о которых я не знал. Помню, как в одной из ночей этот брат совершал дела, о которых я даже не хочу говорить. На следующее утро я проснулся и вижу, что его нет. Он просто исчез. Он забрал мои деньги. Деньги, которые я откладывал для выплаты аренды. Брат исчез со всеми моими деньгами. Братья в мечети упрекали меня за то, что я столько жил с этим братом и не смог понять, какой он на самом деле. Братья, вместо того, чтобы помочь мне, ведь я только пришел в религию, и я никого не знаю, оттолкнули меня, сказав, что это я во всем виноват. В тот момент у меня появились сомнения. Я говорил себе: «Субханаллах, я все оставил ради Аллаха, но несмотря на это, каждый день я подвергаюсь испытаниям». Даже мои братья по вере, которые давали мне советы, говорили, что нужно желать своему брату того же, чего желаешь самому себе, отвернулись от меня. К счастью, брат, который привел меня в ислам из восточного Лондона, позвонил мне и сказал, что есть один брат, араб, который будет обучать тебя арабскому, и ты также можешь жить у него. Я сказал себе: «Альхамдулилля». Я тут же собрал свои вещи и отправился в восточный Лондон. И вот я стал жить с тем братом. Он обучал меня основам арабского языка и как читать Коран. Это было замечательное время. Мы вставали на утреннюю молитву, ели вместе. У нас были общие деньги. В общем, все делали вместе. Он стал моим самым близким другом. И снова испытание. Тот брат резко поменял свое поведение. Он начал говорить, что я не могу носить больше определенные вещи. Поэтому мне пришлось выкинуть половину своих вещей. Потом он сказал мне, что я не должен смотреть телевизор, и прямо передо мной выключил телевизор. Однако в одну из ночей я проснулся и, обернувшись, увидел, как он держит под одеялом маленький телевизор и смотрит его. Я спросил его: «Что ты делаешь, брат?» А он такой: «Ничего, брат, ничего, не обращай внимания». Я надолго запомнил это. Затем раз за разом этот брат начал пропускать утреннюю молитву. Я пытался будить его, говорил: «Брат, вставай на утреннюю молитву, это ведь наш долг». А он отвечал: «Нет, брат, я не хочу молиться». И я опять задумался: «Нет, этого же не может быть. Опять испытание». Все люди, с которыми я общался, уже будучи в религии, оказывались намного хуже, чем они были до ислама. Я спросил другого брата, с которым я также был близко знаком, который помог мне стать мусульманином: «Почему так происходит?» И он сказал: «Брат мой, такова эта жизнь. Аллах испытывает тех, кого Он любит. Я понимаю, тебе очень трудно. Испытание — это нелегкое дело, но ты должен быть сильным». Я решил покинуть того брата и вернуться домой к матери. Вы не представляете, каково это, когда тебя выгоняют из дома. Говорят: «Ты мне не сын». И вот она говорит, что будет рада снова видеть тебя. Она была счастлива вновь видеть меня и постоянно повторяла: «Видишь, сынок, я же говорила тебе, говорила, какие эти люди». И я начал думать, что, возможно, она права. Все ее слова оказались правдивыми. И вот я вновь стал жить с матерью. В то время ко мне начали звонить мои друзья из Германии. Они пытались уговорить меня вернуться и заняться каким-то сомнительным делом. Моя вера находилась на очень низком уровне. У меня были проблемы в семье. И поэтому я сказал себе: «Я больше не хочу находиться в этой стране. Я возвращаюсь в Германию. И пусть будет, что будет». Я вернулся в Германию и опять стал заниматься грязными и недостойными делами, о которых я не хочу даже рассказывать. И так долгое время я стал жить между Лондоном, где была моя семья, и Германией. Затем я решил вновь взяться за свою веру. Каждый день я начал бороться со своим нафсом. Один день я ходил в мечеть, а другой день нет. Один день молился, а в другой нет. Это было очень трудное время для меня. Ни одного дня не проходило без борьбы. Наконец-то я нашел здесь хорошую работу. И затем наступил Рамадан. Мой первый Рамадан, когда я держал пост. Альхамдулилля. Все начало исправляться. Но случилось так, что в день моего рождения умер мой лучший друг. И я подумал: «Субханаллах, опять испытание, опять суровая реальность». Я намеревался остаться в Германии на несколько дней, чтобы заработать и помочь семье. Но получилось так, что я остался здесь на целый год. И за это время я сильно испортился. Я вернулся в свой прежний дом, и люди каждый день стучали мне в дверь и говорили мне неприятные вещи, что очень злило меня. Порой я совершал просто сумасшедшие поступки. Брат, который привел меня в ислам, оказался очень добрым и отзывчивым человеком. Один день он решил узнать, как у меня дела, и ради этого он приехал ко мне из Лондона, только чтобы увидеть меня. Из всех братьев только он не забыл про меня. Он пришел ко мне и, увидев меня, сказал: «Брат мой, как ты? Что с тобой случилось?» Я рассказал ему о том, что у меня был трудный период в жизни. Он дал мне хорошее наставление, и я начал снова ходить в мечеть и совершать пятикратную молитву. Я дошел до того, что не мог выучить даже самые короткие суры. Я даже забыл, как делать омовение. Но он сказал мне, что я не должен стыдиться. Это происходит с каждым. И так, шаг за шагом, я вновь вошел в колею. Однако у меня все еще оставалась тайная жизнь, о которой тот брат не знал, и от которой я не мог избавиться. Когда он ложился спать, я выходил из дома и совершал недостойные дела, общался с определенными людьми. Это продолжалось где-то месяц. И начав молиться, я стал ненавидеть свой тайный образ жизни. Мне стало противно грешить, и я решил порвать со своими друзьями и начал удалять их номера. Однажды случилось так, что очень известный и влиятельный человек в преступной среде предложил мне одно дело, благодаря которому я мог заработать миллионы. Помню, как в тот день с братом из Лондона мы совершили ночную молитву и легли спать. В голове у меня крутились слова того человека: «У меня есть дело для тебя». Мне нужно было принять решение. Я посмотрел на Коран, который лежал на столе, посмотрел на молитвенный коврик на полу и сказал себе: «Неужели ты хочешь продать свою религию за эти ничтожные миллионы? Неужели ты пойдешь на такой риск? Ты хочешь в ад? Не делай этого, парень. Не надо». Я продолжал говорить сам с собой, как будто я сошел с ума. Я боролся со своим нафсом. И вот тот парень позвонил мне снова, чтобы узнать мое решение. Брат из Лондона уже спал. Тот парень сказал мне: «Я здесь внизу жду тебя. Ты идешь на дело? Идешь?» Я пошел на балкон и постоянно повторял себе: «Не делай этого, не делай, это не стоит того». Затем я решился и сказал ему: «Послушай, я не могу». Тот такой: «Ты что, с ума сошел? Это твой последний шанс, и я больше не позвоню тебе». Но я был тверд и сказал: «Нет, я ухожу из игры». И я ушел. И в тот день я по-настоящему пришел в религию. С тех пор я изменился и встал на прямой путь. Брат помог мне вернуться в Лондон. Он очень помог мне. И пусть Аллах вознаградит его раем. Когда я вернулся в Лондон, я рассказал ему, что было в ту ночь, когда я сделал выбор. Он сказал мне, что он знал обо всем. Просто не хотел мне этого говорить. И с того момента я изменился. Я стал должным образом соблюдать свою религию, стал совершать все молитвы в мечети, изучать основы ислама. Теперь я счастлив и чувствую себя комфортно. Я много попробовал в своей жизни, и с уверенностью могу сказать, что никогда больше не вернусь в свою прежнюю жизнь. Наверное, мне надо было бы пройти через эту жизнь, чтобы понять это.
So what advice have you got to young people coming from the same lifestyle which you came from?
Мой совет братьям: держитесь крепко за эту религию, побольше совершайте молитву. Всегда помните, что Создатель наблюдает за вами. Не надо слепо следовать за кем попало. Это не принесет вам никакой пользы. Вы только расстроите своих близких, разрушите свои семьи, свою личность. Нет ничего лучше этой религии. Особенно, если вы следуете сунне пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, лучшего из людей. Почему вы следуете за кем-то или чем-то, что не принесет вам никакого блага? Я вышел из такой среды, где многие люди сидят в тюрьме, а кого-то даже убили. И многие вещи, которые я делал, до сих пор преследуют меня. Я не могу избавиться от этих мыслей, даже будучи верующим. Преступная жизнь — это сплошной стресс, и нет в ней никакого достоинства. Вы должны оставить этот образ жизни и повернуться к исламу. Уважайте своих родителей. Особенно если ваши родители в исламе, то вы обязаны проявлять к ним самый мягкий характер. Любите своих родителей, своих братьев и усердствуйте в поклонении.